Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания, свидетельства удивительных событий в жизни отдельных людей и целых народов, интервью с гостями и жителями Санкт-Петербурга и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания по адресу 191-123 Санкт-Петербург, абонентский ящик 444, радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Псалом 50, стих 17. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Сегодня бы я хотел говорить о молитве, друзья мои. Казалось бы, о ней сказано немало, и те, кто находится в вере уже давно, думают и верят, что знают о молитве очень много. Есть много книг о молитве, где она названа увлекательным путешествием, в которое привлекают людей. Но я хочу сказать, что в реальности происходит то, что многие охладели в молитвенной жизни, и более того, терпят и испытывают глубочайшее неудовлетворение своей молитвенной жизнью, своими отношениями с Богом, не понимая вообще, что то, что происходит, почему оно происходит именно таким образом. Потому что действительно мы приняли эту идею, что молитва есть увлекательное путешествие. Хотя если сравнить ее с путешествием, я бы сказал, это путешествие опасное. Потому что мы приступаем к Богу живому, который есть огонь поедающий. И значит, это путешествие требует особой подготовки, особого наставления, особого состояния духа. И вот мне хотелось бы сегодня поговорить, если вы только человек, который желает приступить к молитве и еще не испытал вот этого молитвенного общения с Богом, также эта тема для вас, возможно, вы что-то почерпнете отсюда. Но для тех, кто уже был в молитвенном общении и сегодня испытывает определенные трудности, значительно остыл и заменил молитву размышлением о Боге. Кстати, хочется сказать, что размышления о Боге полезны, друзья мои. Но они полезны в том случае, если размышления о Боге, богомыслие, иными словами, приводят нас к молитвенному предстоянию. Но когда наша молитвенная жизнь заменяется только лишь размышлениями, это становится большим искушением и отступлением. Многие из нас, к сожалению, сейчас видят, наверное, и свое состояние. И всем нам хочется восстановить, укрепить и сделать нашу молитвенную жизнь по-настоящему сильной. Потому что, возможно, мы использовали какие-то различные методы из технологии увлекательного путешествия и ничего в результате не получили, кроме разочарования. Так давайте же попробуем еще раз коснуться темы молитвы. Я только начну сегодня, если Господь позволит, говорить о многих аспектах, а таких аспектов немало. В частности, это неотвеченные молитвы. Мы сталкиваемся и с этим. Я постараюсь продолжить, если на то будет Божья воля. Но сегодня я хочу поделиться только тем, что знаю из своего опыта и немножко из опыта других людей. И тема проповеди «Пути к молитве». Молитва – это встреча души и Бога. Мы понимаем, действительно, мы осознаем, что это встреча. Оказывается, в Писании слова, сказанные, что в молитве к Богу прибегает всякая плоть, имеет актуальное значение. Оказывается, по-настоящему душа не может встретиться с Богом никак иначе. Я имею в виду по-настоящему войти в контакт, в общение, как только лишь через молитву. Мы скажем: как же так? А если я читаю Библию, слушаю свою проповеди. Да, мы действительно чувствуем и ощущаем какое-то благословение через полученные, можно сказать, зерна знаний, зерна откровений. Но познать Бога, познать Его сущность, Его природу, возможно, только имея молитвенное предстояние перед Ним. Если нет молитвы, то нет встречи с Богом и никогда не будет. Это значит, что вся наша жизнь, христианская жизнь, как бы мы себя ни успокаивали, является просто лишь иллюзией и обманом. Даже если мы имеем богомыслие, думаем, размышляем о Боге, но при этом не молимся, мы впадем в очень серьезные проблемы и искушения трудные. Итак, молитва – это встреча души и Бога. Или иными словами, для того, чтобы душа и Бог встретились, нужна молитва. Но для того, чтобы эта встреча произошла, для того, чтобы прийти к ней, нужно иметь особые пути. И вот я сразу начну с той идеи, с той мысли, которую бы мне хотелось высказать вот именно за сегодняшний момент времени. Одно из важнейших условий молитвы, запомните это для себя, я попытаюсь объяснить то, что сейчас скажу, чтобы молящийся человек был реальным, и чтобы Бог был реальным для нас. Я объясню, что это значит. Мы порой думаем, что обращаемся к Богу, но совершенно не задумываемся, но что на самом деле мы молимся не Богу, а образу Бога, созданному нашим воображением. И с другой стороны, мы думаем или считаем и уверяем себя, что стоим перед Богом со всей правдивостью, но на самом деле оказывается, что в молитвенном предстоянии мы вместо себя выставляем актера, подставное лицо. То есть даже в молитве, оказывается, мы способны играть роль. И вот это самое большое искушение в молитве играть роль, оно происходит в общественной молитве, в молитве церковной. Я думаю, что все вы замечали, это большая проблема и тупиковая ситуация, когда человек имеет дерзновение или, скажем, он имеет поручение молиться в собрании или среди верующих, даже не в церкви, за столом, при этом не имея личной молитвенной жизни. Какие переживания тогда возникают у этой души? А переживания очень простые. Как правильно подобрать слова, чтобы братья и сестры не осудили мою молитву, чтобы она была приемлема для их слуха? Как это сделать благозвучным? Да еще и интонации нужно такие, которые соответствуют тому обществу, в котором ты находишься. Вот если в этом обществе принято молиться громко, возбужденно, я буду молиться так, чтобы они понимали, что я молюсь громко и возбужденно от исполнения духом, в кавычках, личных эмоциональных чувств на самом деле, которые я в себе возогреваю. Или же наоборот, я буду тих и совершенно буду молиться, бормоча себе под нос так, потому что вот в этом, в ином обществе не принято молиться громко. Друзья, конечно, возможно, я утрирую эту ситуацию, но люди, на самом деле, мы как личности, друзья мои, мы настолько зависимы от мнения окружающих. Мы думаем, что стоим со всей правдивостью перед Богом в молитве, но на самом деле выставляем кого-то другого вместо себя. Подставное лицо. Мы имеем разные личины. Я бы даже сказал, не в теологическом смысле, как хотите, примите или нет, мы имеем разные личности. Вот человек, хотя он одна личность, но он не одна личность. Можно в философских категориях мыслить, но по факту мы имеем разные личности в зависимости от обстоятельств и окружения. И даже более того, я скажу, разные люди знают наши разные лица. Я думаю, что нетрудно с этим согласиться. Так вот, оказывается, в деле молитвы самая большая проблема, первая проблема – найти, какая наша личность из всех у нас существующих должна-то перед Богом предстоять. Кто же перед Ним должен предстать? Я сказал вам эту мысль, что когда мы имеем вот такое предстояние устами перед людьми, но не имея духовной жизни и хождения перед Богом в своем личном общении, мы во всем будем зависеть от тех, кто вокруг нас. Потому что у нас не будет устоявшегося, настоящего понимания общения. Мы будем говорить пустые слова, мы будем говорить непродуманные слова. Но если есть общение, то ты будешь действовать так, как только позволяет тебе Бог предстоять перед лицом Его. исполняясь ли радости или обливаясь ли слезами, но не по той причине, что общество вокруг тебя, а по той причине, что Бог такову благодать излил. Или более того, не излил, тогда ты и не приспосабливаешься ни под кого. Так вот, какое лицо подлинное, мы не знаем. И более того, не знаем, как найти. Я заметил, что обнаружить правду о себе очень трудно из тщеславия. На самом деле тщеславие, когда человек превозносится чем-то тщетным, то есть то, что не имеет на самом деле настоящей цены. Вот эта цена есть только в его глазах. Он зависит во всем от суждения о себе других людей. Так вот, тщеславие – это есть состояние зависимости от реакции людей на нашу личность. Я не хочу вас утомлять какими-то выкладками и умозаключениями философскими, но я хочу сказать, что это первый враг на нашем пути – тщеславие. Мы всегда хотим выглядеть лучше не только в глазах людей, но и в глазах Бога. Заметьте, мы более того, не просто имеем такое желание, мы даже практикуем, забывая о том, что Бог, Он сердцеведец и знает все. И это первый враг на нашем пути – тщеславие. В Евангелии есть история про одного человека по имени Закхей. Очень значимый и достойный человек по оценкам, скажем, своих сограждан, за исключением небольшого роста, он был невысокий. Но в глазах окружающих он был высок, потому что чиновник, сборщик податей, я бы сказал, это инспектор налоговой полиции для сегодняшнего дня, более того, занимающий важный пост, то есть практически от его решения могли трепетать многие люди, даже весьма богатые, потому что подати собирались не только с бедных. Поверьте, мы часто представляем себе сборщика подати того, кто собирает у несчастных крестьян последние драхмы. Но подати собирались со всех. И богатые перед ним точно так же трепетали, как и бедные. Чиновник, богатый человек, который должен держать себя соответственно положению. Потому что есть положение, которое обязывает нас. Вот это положение, которое нас обязывает к определенной манере поведения, оно стоит на большой границе с тщеславием. Но дело в том, что узнав об Иисусе, написано, он захотел его видеть. Я всегда думал о душе этого спасенного человека впоследствии. Оказывается, он забыл на какой-то момент своей жизни, что можно показаться смешным. Он забыл, что можно не бояться осуждения, которого наверняка он боялся, потому что, как я сказал, он должен был быть человеком с определенным достоинством и манерой поведения, которое требовало его положения. Но он забыл обо всем этом. Мы читаем в Евангелии, что Закхей забрался на дерево. Ну, вы представьте себе. Это очень трудно даже вообразить, сопоставив сегодняшним днем, когда известный во всем городе, ну, предположим, мэр на евангелизационном собрании залезает на дерево, чтобы лучше слышать проповедующего. Конечно, мы представляем эту картину и осознаем, что она где-то несопоставима и абсурдна, но он это сделал, и все вокруг смеялись. Может быть, не открыто ему в лицо, но он осознавал, что все вокруг смеются. Никто не разделял с ним его вот этого энтузиазма. Он забыл подумать о том, что другие о нем скажут. Я хочу, чтобы вы эту мысль поймали. Она очень важна для нашего молитвенного предстояния и для поиска своего настоящего «я». С тем, с чем мы можем действительно предстать перед Богом. Забыл подумать, что скажут другие. Для него не важно было, как он выглядит в этот момент. Для него не важно было даже, сломается эта ветка или нет. Он не думал об этом. Может быть, люди хихикали, и он, возможно, даже этого и не замечал. Потому что в этот момент он был самим собой. Не Закхей мытарь, не Закхей гражданин, не Закхей богач, а Закхей человек. Спросите себя, когда же я был действительно самим собой? Если вы заглянете в себя и решите спросить, как часто я поступаю, выражая вот эту истинность, на самом деле не часто. Но нам так нужно встретиться с Господом. И для этого нужно расчистить дорогу. Недавно я видел, как реставраторы расчищали древнюю настенную живопись, которая в течение многих веков закрашивали люди без всякого вкуса и умения. Они рисовали на ней новые и новые слои. И вот реставратор слой за слоем снимал вот эту старую краску. Вот это подобно и нам. Чем больше мы расчищаем, вот если мы начнем расчищать свою жизнь, да какой же я? Какие же мотивы у меня? Играю ли я перед Богом или нет? Как я живу? Что я делаю? Что я? Кто я? То чем больше мы расчищаем, тем больше безобразия видим. Потому что хотя бы сначала был красивый первый слой. Пусть не с высоким вкусом сделан, но все-таки какое-то изображение на нем было. Но когда ты его царапаешь, от него ничего не остается. И кажется, что мы напортили там, где было хоть сколько-нибудь красиво. Но расчищая, мы открываем подлинную красоту. Мы обнаруживаем свою поверхностность, свою грязь. Но расчищая, мы встретимся с ним. Иными словами, почему у многих неудача в молитве? Почему многие не могут начать? Потому что мы не научены обнажить свою душу. Вот как только обнажишь свою душу, тогда сможешь молиться. Вот это самое важное условие, первое и главное. Не лгите Богу. Это решает все. На самом деле так бывает. Не лгите Богу. Вот ты приходишь перед Ним и строишь из себя некоторого живчика. Потому что кто-то научил тебя, что нужно таким образом или таким приходить к Богу. Сначала попрыгать, потом попеть, потом что-то провозгласить, но внутри, в душе, пустота. И главное, это какой результат от молитвы, друзья мои, какой истинный результат от молитвы в нашей жизни. Люди спрашивают, как узнать результат молитвы, положительный он или нет. Я пережил нечто особенное. Не это результат молитвы. Результат молитвы, как после нее изменилось твое отношение к исполнению Божьей воли. Иными словами, стал ли ты исполнять Божью волю сегодня после молитвы? Или же ты просто рассказываешь о тех переживаниях, которые есть, но ничего не изменилось? Друзья мои, первое условие, самое важное для тех, кто начинающий, мы все начинающие, не лгите Богу. Скажи Ему, кто ты таков на самом деле. Он, конечно, это знает. Но одно дело принимать факт, что кто-то любящий знает о нас все, а другое иметь мужество сознаться, говорить с ним правдиво, открывая о себе все, как есть на самом деле. Помните, Иаков боролся с ангелом Божьим, и тот спросил его, как твое имя? И в те времена это был непростой вопрос, вот открыть твое имя. Там очень тонкий такой момент речевой, то есть не просто имя, а кто ты по сути. Ну, кто ты? Иаков отвечает ему, для нас это звучит Иаков, но по сути с еврейского языка это звучало хитрый, лукавый. И ангел говорит ему, отныне ты будешь не Иаков, а Израиль, князь Божий. Друзья мои, скажем Богу откровенно, когда мы приходим, если мы так на самом деле себя чувствуем, потому что мы впали в большое искушение, мы, если перестали испытывать какие-то приятные или знакомые даже нам ощущения при молитве, мы решили, что нам лучше вообще отложить эту молитву и не молиться больше, потому что, ну как бы нужно дождаться, когда Бог что-то нам даст снова пережить, но почему-то это не приходит по одной причине, потому что нам нужно иметь мужество сознаться перед Ним и сказать, Господи, мне не по себе. И даже встреча, которую мы сейчас имеем, она не настолько желанна для меня. Так бывает, что мы на самом деле и не желаем. Я хочу просто положить вам короткую молитву, вот, которой можно молиться в течение недели. Помоги мне, Боже, освободиться от всего поддельного и найти свое подлинное «Я», то, что есть в тебе. Вот тот образ настоящий. Помоги мне, Боже, освободиться от всего поддельного. И вот когда человек встает на этот путь, когда он ничего не скрывает от Бога, когда он приходит в молитве, и если ему трудно молиться, он молится не количественно. Вот многие думают о количественном молении, а качественно. А с другой стороны, даже если он молится не качественно, потому что ему трудно, он продолжает являть свою верность перед Богом, вдумываясь в каждое слово, которое произносят перед ним его уста. Вот это очень важно понять, чего мы ожидаем в молитве и что от нас ожидает Бог. Как мы думаем, Господь ожидает от меня особого вдохновения, особого состояния, может быть, радости или слез наоборот. Но ни того, ни другого нет. Просто пришел и сухой. Поверь, и эту молитву Бог принимает. Потому что я хочу сказать нечто важное о молитве сейчас. Молитва – это не чувство, а это факт ее действия. Констатация. То есть молитва – это постоянство и сам факт того, что человек молится. И бывает двух слов не связать на молитве, знаешь ли об этом? Вы знаете, в церкви всегда был хороший способ лечения вот таких проблем. Если ты не можешь молиться сам, молись молитвами других. Для нас это звучит непривычно. Мы скажем, как это можно молиться чужими молитвами? Но это прекрасно, если мы берем молитвы из псалмов, если берем молитвы из Евангелия, если берем молитвы из посланий апостольских. Вот здесь мы воспевали молитву Ефрема Сирина. Есть множество других удивительных молитв, в которых победили люди, молясь. Ну как же? Это же чужая молитва. Да, чужая. До тех пор, пока ты приносишь ее как чужую. Но и твоя молитва может быть чужой, если ты ее творчески придумал, но она вышла не из сознания твоего, не из сердца, а из уст твоих, то она тоже для тебя чужая. И Бог ее тоже не принимает. Оказывается, не важно откуда, а важно с чем, с каким чувством, с каким переживанием. Поэтому, если нет слов, открывай псалмы. И вдумываясь каждое слово, переживая каждое слово, произноси их перед Богом осознанно. Если ты почувствовал, что мысли твои уходят, вернись к тому месту, где твоя мысль еще была жива и осознанна. Потому что не так важно, сколько ты произнесешь. Важно, что ты принесешь всю свою внутренность, все свое сознание перед Богом. И еще. Прославляйте Бога, написано не только в душах ваших и в телах ваших. Невозможно молиться по-настоящему Богу, если в этом поклонении тело человеческое не участвует. Конечно, мы можем молиться на работе, конечно, мы можем молиться во время труда, но все равно вся внутренность, все наше естество, оно должно наполнено быть жаждой к Богу. Поэтому только таким образом мы можем сосредоточиться. Человек, вставший на этот путь, он сознает порой, что он неискренен, но он все равно может. Может, я подчеркиваю, стоять в присутствии Бога, но при этом он должен признавать свою неспособность вот в этой реальности, в истинности. Я не могу, мы говорим ему, молиться по-настоящему. Господи, прими, Господи, это признание и слова мои, молитвы, и помоги мне, помоги освободиться от всего поддельного и найти себя. Следующая наша задача – исследовать проблему реального Бога, истинного Бога. Как я уже сказал, у нас имеется определенный запас мысленных и зрительных образов Бога. Из книг, из проповедей, из фильмов, из рассказов, из свидетельств. И часто, к сожалению, эти образы не дают нам встретиться с реальным Богом. Они не совсем ложны, это не значит, что это просто ложь. В них есть доля истины, но вместе с тем, в полноте своей, они не соответствуют реальному Богу. Дело в том, что в жизни бывает точно так же. Когда нам предстоит встретиться с кем-нибудь из людей, мы часто уже имеем какое-то мнение о том человеке, с которым мы собираемся иметь встречу. И успех этой встречи зависит не от того, кто кем является на самом деле, но от предвзятого отношения очень часто. То есть, что мы думаем, что мы создали в своем разуме о другом человеке. Поэтому, когда мы встречаемся с людьми, бывает так, что мы, говоря с человеком, на самом деле не с реальным лицом говорим, а со своим представлением. И потом вдруг оказывается, мы говорим такую мысль в лучшем случае, а в общем-то он совсем не такой, как я о нем думал. Но бывает и иначе, из-за вот этого сложившегося представления, друзья мои, мы можем просто не принять этого человека, хотя он ничего дурного нам не сделал, но такие же своеобразные стереотипы у нас бывают и о Боге, и нам нужно быть очень осторожными, чтобы они не заслонили подлинного истинного Бога. Я хочу еще раз сказать, что порой мы направляем молитвы не к Богу. Вот в чем причина неудач, братья и сестры, а к своему понятию о Боге. То понятие, которое в данный момент нас устраивает. Для чего мы приходим в молитве к Богу? Я хочу сказать, что не для того, запомните, Это самое главное правило. Может быть, о чем бы мы ни говорили раньше, но я хочу сказать, что это очень важно. Это опыт духовный, который поможет нам. Мы приходим к Богу не для того, чтобы испытать те или иные эмоции или пережить какой-либо мистический опыт, друзья мои. Смотрите, это большая проблема. Сегодня множество людей, они ищут место, где можно испытать эмоции или какие-то переживания духовные или мистические, или псевдодуховные. Но мы приходим только лишь с одной целью, чтобы находиться в Его присутствии, которое мы по Слову Божию принимаем верой. Потому что так сказано в Слове Божьем. И если Он захочет, послушайте, это очень важно, это очень отличает от того, как мы стереотипно думаем. Если Он захочет сделать свое присутствие ощутимым для нас, благословен Бог. А вот если Он не захочет, чтобы мы испытали Его присутствие, а более того, если Он захочет, чтобы мы испытали Его отсутствие, и тогда благословен Бог. Вот этой тайны мало кто знает, потому что многие из нас убеждены, как только ты приходишь к молитве, ты будешь испытывать какие-то особые ощущения, и все тебя учат и подталкивают к этим ощущениям, и когда ты их не испытываешь, происходит страшное разочарование. Это одна из дорог. Если мы не найдем ее, то мы никогда не придем к молитвенному предстоянию. Мы должны стоять перед Богом всегда, помня о Его любви, несмотря на то, что даже сейчас ничего особенного не ощущаем. Поэтому часто мы молимся в надежде на какое-то таинственное озарение или необычайное захватывающее переживание. Я скажу, это самая глубокая ошибка. То же самое с людьми. Мы ожидаем ответа определенного рода от них. Мы ожидаем что-то от людей. И когда они нам этого не дают, мы разочаровываемся. А если они нам дают иной ответ, мы отталкиваем этот ответ. Я хочу напомнить вам о главном, может быть, важнейшем понятии. В богословии есть такой термин – Бог трансцендентален, трансцендентен, то есть Он превыше всего. Он настолько высок, что мы не можем свести Бога. Послушайте, кто бы ни говорил, но мы никогда не сможем свести Бога на землю. Кто мог бы свести Бога? Мы должны помнить, что Бог абсолютно суверенен, и Он имеет права и не отозваться в нашей молитве каким-то чувственным образом. Для чего? Для того, чтобы мы шли верой, а не чувствами. Для того, чтобы мы шли верой, а не переживаниями. Для того, чтобы мы шли деланьем, трудом шли. Одна женщина, которая очень долго болела, и при этом предстояла в молитве перед Богом, долгий период молитвы у нее был, и Бог был очень к ней близок в тот момент. И вдруг, внезапно, она утратила это чувство. И вы знаете, греха особого не было. Это был больной человек, который искренне молился Богу, человек, живущий Богом. И вдруг она утратила чувство божественного присутствия. Она сильно переживала, она скорбела. Но потом она написала в своем дневнике. Она сказала, что больше, чем скорбь от отсутствия Бога, во мне есть страх перед искушением построить себе Его ложное присутствие. Послушайте, больше, чем скорбь, переживание отсутствия Бога, у нее был страх от искушения построить себе Его ложное присутствие. Друзья мои, вот почему в молитве мы не опираемся на чувства. Вот почему в церкви молитву всегда называли деланием, определенным трудом. Испытываем ли мы, предстоя перед Божьим лицом, ощущение Его присутствия или отсутствия? Очень важная мысль. Мы говорим, что когда мы переживаем Божье присутствие, это доказательство Его реальности. Но я хочу сказать, что когда мы переживаем отсутствие, это тоже доказательство реальности Бога. Задумайтесь об этом. И это опыт, который Бог дает нам познать для определенной цели. Вот почему многие приткнулись. До этого Бог был для них очень реален. Очень реален, потому что они ощущали присутствие Божие. Но когда Его не стало, вместо того, чтобы понять, что отсутствие является доказательством Его реальности, Его свободы и Его права. Главное не ожидать чего-то определенного, друзья мои. Вот это также большое заблуждение. Мы приходим в молитве и ожидаем чего-то определенного. Это заблуждение и молитвенников, и молитвенных групп, и, я бы сказал, молящихся церквей. Порой мы молимся и ощущаем нечто, И завтра, приходя на молитву, у нас есть искушение, мы ожидаем то же самое. Если когда-нибудь ты молишься Богу со слезами, с сокрушенным сердцем или, наоборот, в радости, и потом, приходя к Богу, ожидаешь испытать то же, это значит, что мы хотим испытать уже изведанное. И с другой стороны, это означает, что мы упускаем новые возможности общения с Богом. Потому что Божье приближение к человеку разнообразно. Но помни, то, что мы встретим сегодня, будет неизвестно нам. Ибо Бог, каким мы знали Его вчера, не таков, каким может Он открыться нам завтра. Бог многогранен. Вот почему церковь никогда не может стоять на месте. Вот почему она не может отдавать приоритет определенным переживаниям. Давайте все будем радоваться, давайте все будем танцевать, или давайте все будем плакать. Потому что сегодняшнее знание есть, конечно же, выражение вчерашнего опыта. Но если ты обратишься лицом к Богу, которого ты узнал вчера, то ты повернешься спиной к настоящему и будущему. Тому, что Бог хочет сделать настоящим и будущим. Иными словами, если мы хотим встретиться с реальным действующим Богом, порой нужно оставить свой опыт прежний и встать не перед Богом, которого мы знаем, а перед Богом, который, конечно же, нам известен, но мы встаем с особым чувством перед Ним, что Он нам еще и неведом. Итак, я буду завершать, я хочу сказать несколько слов. Постарайтесь найти свое подлинное «я», не лукавить, не лгать перед Богом, не в молитвах в церкви, не стараться угодить кому-то, произносить осмысленные слова, истинную свою личность поставить перед Богом, отказавшись от всяких фантазий и молясь Богу. Вот еще одна молитва краткая. «Помоги мне, Боже, освободиться от всякого ложного представления о Тебе, чего бы мне это не стоило». Последние мысли я хочу сказать. Одно из искушений, которое мы испытываем, это молитва без ответа, когда небо закрыто. Я вспоминаю рассказ одного человека. Как раз он говорит о одной причине, почему молитвы бывают без ответа. Бывают глупые, ребяческие молитвы. Вот этот человек, когда он был ребенком, он просил: «Господи, даруй мне, пожалуйста, такую способность, как у моего дяди Васи, вынимать свою челюсть каждый вечер изо рта и класть в стакан». Мальчик представлял в своем разуме, какие бы фокусы он мог бы показать своим одноклассникам. Через много лет он благодарил Господа, что эта молитва не исполнилась. Мы часто думаем, уверены, что молимся правильно, друзья мои. Мы так думаем, но забываем, что наши молитвы касаются и других людей, о которых мы не помышляем. Как говорится, можно молиться о попутном ветре, но не думать о том, что он окажется бурей для других, кто путешествует на море. И Бог никогда не делает вреда другим, поэтому такие молитвы происходят без ответа. Но бывают искренние молитвы. Бывает, мы молимся о достойном и ничего не переживаем. В ответ тишина. Не то, чтобы Бог говорит «нет», это все-таки какая-то реакция, но отсутствие Бога, Его молчание. И тогда мы сомневаемся или в Боге, или в себе. Нет, конечно, мы не сомневаемся ни в могуществе, ни во власти. Но в чем мы сомневаемся? В Его любви и участии. И вот это одно из сильнейших искушений. Но другое искушение, может быть, моя вера неистинная или неискренная. Но вспомните молитву Христа в Гефсиманском саду. У Него была совершенная вера. Но в ответ Он обрел что? Молчание. Бог не дает, друзья мои, порой ответа. И по другой причине. Когда Он в нас находит сильную веру. Чтобы мы прибыли верными пред лицом Его, даже когда Он молчит. Я хочу просто побудить вас к молитве, несмотря ни на что. Побудить вас не к чувственной молитве, а к труду молитвенному. Побудить вас не к многословной молитве, друзья мои, а может быть несколько слов, но которые впервые в жизни произнесены не от эмоций, а от глубокого переживания, от сознания, сознательной молитвы. Апостол Павел говорил: «Буду молиться Духом». То есть, когда есть какое-то действие благодати, я буду молиться. Но он говорит: «Я буду молиться и умом». Поэтому храните уверенность в любви Божией и говорите Ему так: «В руки Твои предаю Дух мой, не моя воля, но Твоя да будет». Если мы научимся искренно и правдиво произносить эти слова, мы станем истинными, реальными сынами Божьими. Аминь.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Сегодня я хотел бы продолжить тему о молитве, то, о чем мы начали говорить в прошлый раз, и, может быть, какие-то отдельные мысли я хотел бы вам передать. В принципе, тема будет касаться неотвеченных молитв, или почему есть задержка в ответах, когда мы обращаемся к Богу, но по какой-то причине не получаем. Начнем с Евангелия от Матфея, 15 глава, 22 стих. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, спросили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Есть глубокий смысл вот в этой истории, я думаю, что весьма разноплановый смысл и значение, но мы все-таки будем придерживаться одного направления. Исторически это было время, когда Господь сознательно отошел в тирские и сидонские страны для того, чтобы иметь небольшое скопление народов, а возможность провести время со своими учениками. Ему предстояли страдания. Для учеников необходимо было осмыслить то, что будет впереди, потому что и на их долю выпадали страдания. Должно было произойти вот то ужасное событие, которое потрясло этих людей, хотя и ходивших с Иисусом, но никак не предполагавших до конца, что произойдет вот такое жестокое распятие. Это было время сознательного отхода, как я уже сказал, для подготовки учеников предстоящим событиям. Там не было огромного количества больных, которые ходили толпами за Иисусом, спорящих иудеев, подстерегающих и ловящих за слово. Но однако мы видим, что и здесь, вот в этой тирской, сидонской земле, это были земли, где жили язычники. В принципе, это были места, где наибольшая ненависть была по отношению к иудеям. Хананеянка, язычница, то есть те народы, которые вообще не чтили истинного Бога, поклонялись идолам, совершали различные жертвоприношения, то есть практически по израильскому восприятию люди совершенно недостойные, люди как животные. Но однако мы видим, что здесь женщина приходит к нему с просьбой. Она кричала, как мы читаем. Наверное, нетрудно представить себе эту картину, вот этот крик души. Интересную фразу она произносит: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Сын Давидов, конечно же, это было обращение, которое не совсем несло духовный характер. Так называли многих иудеев в уважительной официальной форме, сыны Давида. И вот она говорит: «Помилуй меня, Господин, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется, помоги мне». В ответ не звучит ни слова. Как ни удивительно, мы видим, что здесь определенное молчание от Господа. И вот ученики просят: «Отпусти ее», иными словами, «Сделай что-то, она мешает, она, ну, нарушает наши беседы». И он, отвечая им, говорит: «Я послан к овцам Израилевым, то есть я не собираюсь ничего здесь делать, потому что мое предназначение другое». Казалось бы, не просто понять эти слова отказа, но, в общем-то, все логично. Если Господь проявляет здесь, вот в этой Тирской, Сидонской земле, в тот час, какие-то определенные действия, милуя язычников, это еще один повод для иудеев, чтобы творить зло. Это еще один повод для соблазна людей, потому что воистину иудеи даже с самарянами не сообщались, так тем более с хананьянами. «Отпусти, я послан к овцам Израилевым». И вот женщина говорит снова, уже получив один отказ, уже услышав практически молчание Господа, если можно так выразиться, не слыша ничего, мы слышим молчание. Она говорит вновь: «Господи, помоги мне». И вот дальше звучит второй отказ, который многих людей смущает, потому что выглядит достаточно грубо. Господь наш говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Не нужно долго тут размышлять. Ясное такое переживание, что собакой, псом он называет эти народы и, соответственно, эту женщину, которая принадлежит к этим людям. Иудеи действительно называли язычников псами, потому что они в их глазах были, как вот эти собаки на рыночной площади, питающиеся отбросами, больные, грязные. Но на самом деле это не звучало так грубо и так язвительно, как вот мы читаем здесь. На самом деле Господь не произнес вот такого слова, как «пес», потому что, ну, в нашем представлении пес все-таки имеет какую-то определенную картину, да, мы представляем пес бездомный, грязный, облезлый, лохматый одновременно, блохастый, ну, в общем, ужасный. Но здесь употреблено другое слово, по-гречески оно звучит «кунария». Интересно, что оно означает маленькую домашнюю собачку, которая тебя всегда любит, весь ущерб, который может причинить, это просто лизнет, если допрыгнет. Смотрите, оказывается, одна и та же фраза, она может звучать по-разному. Но как бы негоже порой бывает приписывать Господу вот какую-то безапелляционную грубость, которую мы приписываем людям. Я думаю, что здесь совсем по-другому прозвучало. Когда это слово «кунария» было услышано, женщина сразу среагировала. Она представила: бездомные псы на базарной площади, они не могут находиться у столов Господ. Сторожевые псы тоже не ходят и не ходили, не было принято так. Но вот кунарии, вот эти маленькие собачки, как болонки или дворняжечки, вот такие петрики я их называю, смешные, безобидные, она ему отвечает: «Псы едят крохи под столом Господ». И вот после этого звучат слова Иисуса, наконец-то прозвучал ответ: «Да будет по желанию твоему, велика вера твоя, женщина». Я хочу просто кратко поразмышлять вот в данном случае, почему был отказ Христа, почему сначала было такое, в общем-то, утверждение, молчание, почему это было. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, как соотнести это с нашей жизнью, потому что если мы не будем иметь практического приложения, мы не сможем применить в нашей жизни, в наших молитвах. Порой мы молимся за других людей, друзья мои. Господь каждого из нас вставит в такую ситуацию, что однажды мы возвышаем голос за нашего ближнего, за тех, кто нам дорог. И порой не получаем ответа. Почему? Вот в данном случае Господь испытал ее веру. Это молчание, оно испытывало веру этой женщины. Но в чем была суть испытания ее веры? Это было испытание любви. Смотрите, очень интересно. Она в самом начале говорит: «Господи, помилуй меня». Заметили? «Господи, помоги мне». А причина? «Дочь моя беснуется». Обратите внимание, о чем мне хочется сказать. Вот есть молитвенные нужды. Люди часто просят помолиться о том или о другом, о каком-то человеке, или сами мы молимся. Но насколько мы способны себя отождествить страданиями вот того, за кого мы хотим молиться? И потому мы порой не получаем ответ, что мы не можем сказать вот так искренне: «Господи, помилуй меня», подразумевая, что помиловав его или ее, я буду помилован. Писание говорит нам словами апостола Павла, что «Господь меня помиловал, не прибавив мне скорбей, подняв содра болезни одного из его соратников». Но меня помиловал. тем, что был поднят человек с одра болезни. Друзья мои, Писание говорит нам словами апостола Павла, что вера, действующая любовью, вера, движимая любовью, что ее мотив – любовь. И оказывается, что нет ничего более близкого Богу, чем любовь. Вот смотрите, я почему об этом говорю? Много учений о вере, много идей, и люди путаются в понятии веры. Есть такие даже принципы – мысленно построить желаемый предмет в своем разуме и пытаться это усилием воли воплотить в жизнь. И это люди называют верой. Но на самом деле Бог измеряет веру, и что движет верой? Любовь. Обратите внимание, ни о чем больше мы не можем говорить, потому что нет ничего более близкого Богу, чем любовь. И вот, как я уже сказал, она была как бы соединена со своей дочерью. Она была как одно с ней. Вот насколько мы в своих молитвах действительно имеем вот эту любовь, которая дает нам дерзновение. Кстати, апостол Павел сказал вообще невероятные слова. Он сказал: «Любовь больше веры». Любовь больше веры. Где это написано? В Коринфянам написано: «Любовь из них больше». Из веры, надежды и любви, да? Любовь больше веры. Любовь не перестает. И вот здесь интересно. Один момент, когда Господь молчит. Второй раз Он отвечает ей, но отвечает опять же нет. Но именно любовь, и нет ничего другого, кроме любви, что может создать в человеке необходимую предпосылку для того, чтобы получить ответ от Господа. Именно любовь рождает настойчивость. Если настойчивость без любви – это не дерзновение, а дерзость, но истинная любовь, она рождает настойчивость, потому что для этой женщины Христос был последней инстанцией, и любовь сделала ее веру настойчивой. Вообще о настойчивости. Я хочу, чтобы вы поняли, что в наших молитвах нужно быть настойчивыми, потому что в этом высшая степень серьезности молитвы. В 7 главе от Матфея сказаны такие слова, которые нам нужно постоянно повторять для того, чтобы осмысливать свою веру и свое хождение. Матфея 7:7. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него». Но как просящим? «Просите, сказано, и дано будет вам». Вот здесь, в этом коротком стихе, седьмом, «просите и дано будет вам, стучите и отворят, ищите и найдете», есть объяснение также, почему многие молитвы сегодня остаются без ответа. Бог проверяет также искренность наших молитв. Действительно ли ты хочешь того, что просишь? И вот интересно, что в грамматическом значении здесь использовано повелительное наклонение настоящего времени, которое, в греческом звучит так: «просите и впредь», «продолжайте просить», «продолжайте просить». Послушайте, это крайне важно. В греческом языке, на котором написано было Евангелие, звучало именно так: повелительное наклонение настоящего времени. Продолжайте просить, продолжайте искать, просите, просите и впредь просите, стучите и продолжайте стучать. Смотрите, это отличается от многих идей, которые христиане сегодня приняли и до сих пор еще не разочаровались, потому что не могут осмыслить свою жизнь, измерить плоды. И не слушайте вот этих идей, когда вам предлагают попросить, а потом благодарить, как будто ты уже имеешь. Это величайшее заблуждение. Но представьте даже наглядную картину. Ты приходишь к дому человека, да, и делаешь так. В ответ тишина. И ты ходишь вокруг и говоришь: «Благодарю, что я уже у тебя в доме. Так замечательно быть у тебя в доме. Какая печка прекрасная, ужин приготовлен. Дары, подарки для меня от тебя. Я так благодарю, что ими можно пользоваться». Но сбывается слово, и снится голодному, будто он ест. Потому и сказано в греческом языке, что Бог проверяет нашу искренность веры в том, продолжаем ли мы просить, несмотря ни на что. Вот эта женщина, любовь, которая изначально была в ее сердце, олицетворяла себя со своей дочерью, страдания ее дочери были ее страданиями. Она сделала ее веру настойчивой. И когда было молчание Господа, она продолжала просить. И даже когда Господь сказал «нет», друзья мои, как ни странно, она продолжала просить. Иными словами, в этих стихах сказано, чтобы мы были упорны и настойчивы в наших молитвах. Друзья, поверьте, все остальное – оккультная медитация. Нам не нужно представлять себя здоровым. Нам нужно продолжать просить Бога об исцелении, если ты болен. Это большая разница. Мы можем благодарить Бога. На самом деле, даже болезнь для человека бывает благом, друзья мои. Да, мы все хотим избавиться от боли, от переживания, от страдания. Но если мы не ожесточаемся, то во время болезни может прийти такое осознание глубин Божьих. И более того, сказано, страдающий плотью перестает грешить. Иногда для человека болезнь бывает благом, чтобы перестать грешить, потому что нет другого пути, кроме вот такого, и Бог допускает порой. Друзья мои, на самом деле большинство из наших молитв просительные, прошения. И мы склонны думать, что прошение – это низшая степень молитвы. Так порой объясняют. Прошение – это низшая степень, но затем благодарение и славословие – более высокая степень. Но на самом деле возносить славословие, друзья мои, гораздо легче, чем доверять Богу настолько, чтобы просить Его с верою. Все способны петь Богу, но гораздо труднее иметь такую веру, чтобы с полным доверием стоять перед Ним, чтобы действительно уповать только на Бога. Поэтому прошение в нашей жизни – это испытание реальности нашей веры. У хананеянки, у этой женщины вера проявилась в глубокой любви и настойчивости. Поэтому я желаю вам, друзья мои, когда вы молитесь за тех, кого любите, не отступайте, потому что ваша настойчивость будет свидетельством вашей любви. А если Бог обнаруживает любовь в вашем сердце, это единственное, что привлекает Его, потому что вера, оказывается, без любви не действует, потому что вера движима любовью. Иногда мы молимся, я хочу сказать еще одну мысль, о человеке, которого любим, но не можем ему помочь. Бывают такие ситуации, согласитесь. Мы не можем помочь вот физически и не находим слов, и не знаем, что нужно-то на самом деле, что именно нужно. Я хочу просто дать совет. Вот в таком состоянии духа мы можем обратиться к Богу и все предать Ему, и сказать, ну, может быть, такие слова: «Боже, Ты знаешь все. Твоя любовь совершенна. Возьми эту жизнь в Твои руки и сделай то, что я жажду сделать, но не могу». Я хочу, чтобы вы понимали, что молитва, она становится истинной и приемлемой Богом тогда, когда мы молимся за тех, кому мы готовы помочь. Иными словами, молитва – это поручительство. Мы не можем истинно молиться за тех людей, кому мы не готовы помочь. Вот поймите эту мысль. Мы порой берем на себя молитвенное обязательство, но если бы Бог сказал, ну кого мне послать, чтобы удовлетворить эти нужды? Готовы ли мы ответить вместе с Исаией? Вот я, пошли меня. Иными словами, ты молишься о человеке и говоришь, Господи, я вижу его страдания, ему так тяжко. У него, ну, скажем, финансовые трудности, детишек нечем кормить. Вот, Господи, у меня все так хорошо. Муж или жена, и работа, и достаток определенный есть, не бедствуем. Боже, Ты мне помог, помоги и ему. Вы знаете, такая молитва может быть не отвечена. Потому что если ты можешь помочь, заметили, молитва – это поручительство. Мы должны быть готовы помочь человеку, за которого мы молимся. Это старая история, когда фермер, крестьянин, его сын благочестиво молились. И этот крестьянин, зажиточный фермер, просил, Господи, помоги моим соседям по деревне. Вот Марья Ивановна, Нина Федотовна бедствуют, несчастные, кушать нечего. Открывает глаза, сына нет. А сын из сарая грузит мешки с зерном на телегу. Он говорит, что ты делаешь? Отвечаю на твою молитву. Как часто мы молим Бога, говоря: «Боже, если Тебе угодно, если Ты можешь». Помните, это подобно тому, как отец бесноватого мальчика, отец, однажды сказал: «Ученики твои не смогли исцелить сына, но если что можешь сделать, сделай». И Христос ему ответил такими словами: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Тот отвечал: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Тут два «если» звучит, одно «если» зависит от другого. Если нет веры, Бог не входит в конкретную ситуацию нашей жизни, мы не приглашаем Его. Но к чему относится порой наше «если»? Не столько к силе Божией, потому что мы верим, что Бог может совершать великие вещи. Если кто-нибудь, кто здесь не верит в это, я думаю, что все верят, но наше «если» относится часто к Божьей любви и заботе. Вот в чем мы порой сомневаемся. И как раз Господь отвечает нам сегодня: если ты можешь поверить в мою любовь, то все возможно. Друзья мои, мы даже если и знаем, что Бог всемогущий, но думаем, что Ему до нас нет дела, чудо невозможно. Оказывается, истинная вера – это не во всемогущество верить только, а всеобъемлющую любовь Божию. Потому что если мы не верим, что Ему дело до нас есть, что Он любит нас и хочет нам помогать, тогда сотворить чудо значило, что Бог совершит насилие над нашей волей, потому что мы, ну, не верим, что Он будет это делать. Поэтому мы не получаем ответов, потому что мы верим во всемогущество Божие, но не верим, что оно имеет отношение к нам. Друзья мои, вот это очень важно. Но когда мы говорим «я верю», означает: «я верую, что есть любовь Божия, что любовь в Тебе, Господь, что Ты печешься обо мне и о каждом частном случае моей жизни». Аминь.